Откройте, давайте помолимся. Господь, благослови наше внимание, нашу сосредоточенность на Слове Твоем. Я прошу, чтобы те истины, которые будут звучать, они закрепились в нашем разуме и нашли место в нашем сердце, чтобы то, что мы будем слышать, оно потом применялось в нашей жизни, чтобы мы еще раз проверили то, что мы делаем пред Тобою. На самом деле мы исполняем то поручение, которое Ты нам доверил. Это проповедовать Твою истину должным образом. Слава Тебе за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хорошо, братья, привет всем еще раз. Продолжаем разбирать эту тему. И в прошлый раз мы говорили о содержании библейской проповеди. Сегодня страстность или эмоциональность библейской проповеди. Или, как мы говорили, патос проповеди Павла. В предисловии о проповеди было написано, я прочитаю вам цитату в начале. «Проповедь – это зажигательная логика. Хорошая проповедь должна быть убедительной как по своему библейскому содержанию, это то, о чем мы говорили вчера, по содержанию убедительной должна быть, так и по эмоциональной силе. К сожалению, многие проповедники опускают ту или иную часть этого уравнения. Те, кто излагают свои проповеди скучно и сухо, скорее напоминают карикатуру на школьную лекцию, чем пророческое послание всемогущего Бога. Как правило, такие проповедники даже не осознают, какой урон они наносят истине. Возможно, они искренне любят Слово Божие и здравое учение, но сухая манера изложения фактически показывает их безразличие и равнодушие. В итоге они подрывают то дело, которому, по их мнению, они призваны. Ни мир, ни церковь не нуждается в такой проповеди. Если человек не может эмоционально проповедовать Слово Божие, он вообще не должен проповедовать. Если человек, стоя за кафедрой, умудряется сделать Слово живого Бога неинтересным и скучным, такой человек должен освободить место и дать возможность проповедовать другому. Возможно, для некоторых звучит это больно, братья. И в то же самое время через боль мы идем с вами к исцелению. И я поддерживаю слова Джона МакАртура. Это цитата Джона МакАртура, его слов. Что если человек сухо проповедует, если он не думает о том, как выразить эти ценные истины, которые содержатся в Слове Божьем, если он не думает о манере изложения, а как я буду подавать эту истину людям, то большая проблема у этого проповедника, поскольку он делает самую интересную книгу во Вселенной самой неинтересной своим отношением. Угодная Богу библейская проповедь не может быть вялой, пассивной, без искры и без пламени. Эмоциональная составляющая проповеди, воодушевление, страсть, чувства, все это будет вдохновлять людей к святой, праведной жизни. Буквально перед да, простая иллюстрация, очень простая. Я думаю, что каждый из вас, наверное, или переживал, или встречался с такими моментами, когда вы видите людей в церкви, которые ослабевают духовно, и вы проводите с ними много бесед, вы увещеваете их, вы призываете их к святой жизни, вы говорите, отойди от края подальше, а то сорвешься в пропасть. И видно, что человек слушает, он разумом понимает, но сердце не горит. И есть одна сестра у нас, я с ней беседовал не раз, молодая сестра, и вижу, что холодно она воспринимает эти увещевания. И потом был момент проповеди, через неделю была воскресная проповедь, и Бог дал мне проповедовать о кресте Иисуса Христа, о жертве, о выборе, о следовании за Христом, о том, что сделал Христос на кресте, что значит эта жертва, что значит жертва замещения. И после проповеди она подошла ко мне и сказала: «А вот так, то, как вы проповедовали, и вот то, как я хочу жить по Писанию, поскольку я вижу, что вы очень искренне верите, что проповедуете». Я хочу вам сказать, братья, это такой пример, может быть, не очень яркий, но он на людей производит впечатление и сильное действие, братья, если они видят, что вы убеждены, что вы искренне верите в то, что вы проповедуете. Это начинает начинает влиять на их сердца, и они захотят изменяться. Мало только увещевать, говорить правильные вещи им, они должны увидеть, что вы сами лично в это верите и в этом убеждены. В первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 4 стих, мы увидим с вами две характеристики страстной или эмоционально сильной проповеди. Две характеристики. Мы поговорим с вами о смелости и об убежденности в проповеди. Смелость и убежденность. Это то, что помогает нам, чтобы наша проповедь она была страстной. Смелость и убежденность. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам, 2 главу. Первое Фессалоникийцам, 2 главу. Апостол Павел обращается к церкви в Фессалониках и говорит: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Обратите внимание, братья, в ваших Библиях, посмотрите в ваши Библии, посмотрите на это слово во втором стихе. «Мы дерзнули». Мы осмелились. В прочитанном нами стихе находится, этот стих находится в окружении слов, описывающих страдания Павла и его сотрудников, которые приключились с ними в Македонии. Здесь можно сделать вывод: дерзновенная, смелая проповедь, угодная Богу, была выплавлена в горниле страданий. Апостол Павел проходил через горнило страданий. Он страдал, и он проповедовал. Он страдал и проповедовал. И поэтому можно сказать, что смелая проповедь, этот ингредиент смелости в проповеди апостола Павла появился только потому, что Бог допустил в его жизни определенную меру страданий. Давайте вспомним, как все начиналось в жизни Павла. Павел берет письма у первосвященника к синагогам в Дамаске, он был неверующим. Его цель – гнать церковь, гнать верующих, ловить, вязать, сажать и убивать. Об этом написано в Деяниях апостолов, в 9 главе, в 1 стихе. Савл же еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, и он отправился в Дамаск. Потом помните, как все произошло. Потом был яркий свет, слепота, голос Господа. Затем он попадает все-таки в Дамаск. 3 дня без света, он не видит свет, потому что ослеплен в темноте, без еды, без воды. Потом Господь обращается к ученику Анании. И об этом написано в 9 главе 10 стихе до 16. Посмотрите, Анания, встань и пойди, это слово Господа к Анании, и возложи на него, на кого? На апостола Павла руку, чтобы он прозрел. Ибо он есть, это 15 стих, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое, братья, это есть проповедь, он есть избранный сосуд мой, чтобы возвещать истину, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И, казалось бы, наверное, достаточно, но Бог продолжает. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Итак, Бог хочет отправить и дать особую миссию апостолу Павлу, и при этом в этой особой великой истине или миссии включено, в эту миссию включено страдание. И я покажу, или я покажу ему, как он должен пострадать за имя мое. Это 16 стих 9 главы. Итак, у Павла было все решено. Он должен будет страдать, и это подтверждает каждое послание Павла, в том числе и послание к Фессалоникийцам. Можно сказать, что страдание Павла – это тот черный бархат служителя. И на этом черном бархате как раз и сияет или сверкает дерзновенная проповедь Павла. Посмотрите во второй стих. Апостол Павел пишет: «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, мы дерзнули проповедовать с великим подвигом». Павел не говорит здесь просто об одномоментных страданиях. Нам важно понять, что когда Павел пишет Фессалонику, это человек, у которого стиль жизни был это проповедь, в то же самое время и страдания, и переживания за церкви. Проповедь, страдания, переживания за церкви. И здесь, в этом втором стихе, он вспоминает о тех страданиях, которые были в прошлом, и о тех страданиях, которые он пережил в настоящем в Фессалониках. Можно сказать, что во втором стихе апостол Павел говорит: «Но прежде пострадав и быв поруган в Филиппах», это то место, где он оказался до того, как оказался в Фессалониках. Если вы изучаете Деяния апостолов, вы знаете, это было второе миссионерское путешествие. Павел пошел во второе миссионерское путешествие, и вот один из городов, это был город Филиппы, да, где он оказался, и там он страдал. После города Филиппа он отправляется в Фессалонику, и там продолжаются страдания. Итак, но прежде пострадав и быв поруганы, пострадав, говорит о физическом страдании апостола Павла, быв поруганы, говорит о душевном страдании, о позоре, который он пережил. Если помните, это, об этом очень ясно и подробно описывается в Деяниях апостолов 16 главе. Апостол Павел пришел в Македонию, и он стал проповедовать слово. И помните, в Филиппах через некоторое время после проповеди Павла обращается Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Затем апостол Павел изгоняет беса из служанки, которая своим прорицанием приносила определенный доход. Это и послужило восстанию против апостола Павла. Это послужило вот этим толчком для того, чтобы апостол Павел принял на себя скорбь и переживание. И посмотрите, пожалуйста, откройте Деяния апостолов, 16 глава, с 20 стиха мы с вами прочитаем. С 19. «Тогда господа ее, вот этой прорицательницы, которая была одержима, видя, что исчезла надежда дохода, 16 глава, 19 стих, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведшие их к воеводам сказали: эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которым нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И давшие много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Очень хорошая иллюстрация, рассказывающая о том, что значило для апостола Павла проповедовать слово. В одном комментарии, культурно-историческом комментарии, автор пишет: в то время в Римской империи, если обвиняемые не были римскими гражданами, а Павел, мы знаем, в этот момент не сказал, что он римский гражданин, то их могли подвергнуть избиению до суда, чтобы вытянуть из них признание вины. Такая мера называлась коэрсито, то есть человек из низшего сословия практически не имел надежды на защиту закона. Исполняли это избиение специальные римские служители. В то время в городах, которые подчинялись Римской империи, ходили такие служители Рима. У них была определенная связка палок. И когда они увидели человека, который возмущал людей, или кто-то говорил о человеке, что он возмущает, они без суда и следствия могли избить. Сначала раздевали этого человека перед всеми, а потом избивали палками. Это тоже то, что приключилось тогда с апостолом Павлом и Силой. Итак, с Павла и Силы сорвали одежды, велели бить палками, бросили в темницу и ноги забили в колоду. Интересно, колода как была устроена? Очень острые края, неровные края. И когда зажимали ноги в колоду, расстояние между ногами было максимальное. То есть тот, которого ноги забивали в колоду, он был на растяжке, и эта колода, она впивалась буквально в ноги. Какова же была реакция апостола Павла и Силы? Посмотрите 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Затем, помните, опять же, я продолжаю своими словами, чтобы много не читать. Случилось землетрясение, все двери темницы открылись. Темничный страж понял, что многие могут убежать, он решил покончить жизнь самоубийством, Павел его остановил, потом он кается, потом принимает крещение он и его семья, и потом в конечном итоге воевода просит прощения у апостола Павла, поскольку он узнает, что он римский гражданин, и потом их просят удалиться. Так, это все было в Филиппах, братья, это было в Филиппах, это то, о чем он говорит: прежде пострадав в Филиппах. Вот как пострадал апостол Павел в Филиппах. И кажется: слушай, Павел, ну, наверное, пора сделать отпуск. Слушай, ты уже много пострадал. Наверное, можно взять уже медали, все свои кубки там, и уже почить и пойти на пенсию. Нет, Павел дальше продолжает. Что он делает? Он идет дальше, он идет в город Фессалонику. После этих событий он появляется в городе Фессалонике, и с ним идут его спутники, и следы избиений на их телах говорят о многом. И фессалоникийцы видят это. И здесь, в Фессалониках, конечно же, апостола Павла, опять же, согласно книге Деяний, не встречает употребляет с хлебом и солью. Об этом написано в Деяниях 17 главе. Кстати, братья, очень полезно. Когда вы читаете о жизни апостола Павла в посланиях об этих фактах, важно смотреть параллельно, что об этом пишет Деяния апостолов. И тогда у вас будет возникать полная картина. То, что здесь спрессовано буквально в 1 Фессалоникийцев в 2 стихах, об этом очень подробно описывает Деяния апостолов. Посмотрите 17 главу. Итак, апостол Павел, избитый палками, он приходит в Фессалонику. И что же там происходит? 17 глава Деяния апостолов с 1 стиха. Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писания. Вот Павел опять проповедует, несмотря на страдания. 5 стих. «Но неуверовавшие иудеи, возреновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иоасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иоасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти все светные возмутители пришли сюда. А Иоасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушающих это, но, получив удостоверение от Иоасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». Так, 3 субботы он в синагоге. Фактически некоторые комментаторы считают, что церковь в Фессалониках появилась спустя 3 недели после входа апостола Павла в Фессалонику. 3 недели он сеял слово, он проповедовал истину, и потом он вынужден был уйти из Фессалоник. Посмотрите, опять откройте первое послание Фессалоникийцам, мы должны будем быть там уже. Больше мы не будем к деяниям возвращаться. Итак, посмотрите теперь 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. Еще раз на эти слова. Павел говорит: «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». По-гречески «эн полой агонии», с великим подвигом, буквально с полной агонией или при сильном сопротивлении. Несмотря на то, что мы пережили в Филиппах, несмотря на то, что нас встретили не хлебом и солью в Фессалониках, мы продолжили проповедовать вам слово. Вот это выражение «в полной агонии», это слово рисует перед нами картину современных атлетов или тех атлетов, которые были во времена апостола Павла, когда устраивалась греческая олимпиада. Представьте 2 борцов, которые в схватке, они покрыты потом, мышцы напряжены, и они борются, прилагая все свои силы. Это то, что делал апостол Павел, только в духовном смысле. Павел был таким духовным атлетом. Он буквально был в агонии, в битве за Евангелие. Он проповедовал и переживал эти страдания. Итак, как в Фессалониках, так и в Филиппах их служение было принято в штыки. И надо сказать, что вся эта ситуация происходила не без участия Бога, братья, и на глазах новообращенных. Что делает Бог? Всевластный Бог, Он намеренно допускает в жизни Павла эти обстоятельства. Он допускает эти обстоятельства для того, чтобы он своей жизнью, Павел, продемонстрировал, что он ценит Слово Божье больше комфорта, больше всех остальных вещей, которые могут быть в нашей жизни. Апостол Павел должен был пройти через страдания, которые не смутили бы его, и чтобы он продолжил проповедовать смело и дерзновенно Слово Божье. Поэтому мы читаем во 2 стихе: «Мы дерзнули в Боге проповедовать вам благовестие Божие». Я думаю, отчасти в этом и был секрет успеха проповеди апостола Павла. Почему апостол Павел мог создавать церковь за церковью? Потому что Бог всевластным образом добавил в его жизнь ингредиент страданий. И когда люди видели, что этот человек готов платить многим за проповедь слова, они понимали через его жизнь, насколько ценно то, что он говорит. Какие бы препятствия и обстоятельства апостол не встречал, это не было причиной остановиться и уйти с поля боя. Может быть, как некоторые из вас сейчас испытывают искушение. Но все, хватит, я устал. Занять пассивную роль или разочароваться в служении и в людях. Ну, во всем, я устал, сколько можно мучиться, пойду лучше займусь другим делом, служить так тяжело. Наоборот, чем больше сгущались тучи, чем жарче становилось пламя страданий, тем сильнее дерзновение Павел проповедовал. Это как цветы. Если вы возьмете розу, ее растереть, то она будет еще больше благоухать. Так и здесь жизнь служителя. Чем больше он страдает, претерпевает трудности, тем дерзновеннее он возвещает истину. Его жизнь издавала особый аромат. Его жизнь была благоуханием ко спасению фессалоникийцев. Возможно, кто-то подумает, несколько странный способ у Бога добавить эмоциональность в нашу проповедь. Как-то не особо хочется страдать, как Павел. Но на самом деле, братья, не каждому дана такая честь пройти через то, через что прошел апостол Павел. Но в то же самое время, братья, я уверен, что каждый служитель страдает. Я думаю, вы со мной согласны. Каждый служитель имеет определенный допуск от Бога на то, чтобы страдать или пройти через определенные страдания. Независимо, где вы живете, в России, в Германии, независимо, в Америке, независимо, гонят христиан или нет, вы все равно будете страдать, братья. Если вы взяли на себя эту ношу служения, я бы добавил, благословенную ношу служения, вы будете страдать. Подобно Павлу, вы будете страдать, и вы должны быть готовы к этому. Джон Стотт в своей книге пишет: «Сегодня во всем мире ощущается острая потребность в смелых проповедниках. Ни человекоугодники, ни компромиссные люди не смогут проповедовать угодные Богу проповеди». Братья, мы должны быть смелыми, быть готовыми претерпевать определенные трудности. И опять же хочу сказать, какие трудности? Если вы будете верно проповедовать Слово, если вы будете не выходить за кафедру, чтобы компромиссно проповедовать, если вы будете ясно, четко излагать волю Божью, появятся люди, которым это не будет нравиться. Появятся оппозиции, будут люди, которые не будут принимать то, что вы возвещаете. И вы начнете страдать. Это факт, вы начнете страдать. Поэтому Стотт и говорит: острая потребность в смелых проповедниках. А Филлипс Брукс продолжает в своей лекции, которую он читал в 1877 году, он продолжает эту идею. Он говорит: смелость необходима каждому истинному служителю. Если вы боитесь людей и являетесь рабом их мнения, идите и займитесь чем-нибудь другим. Например, научитесь шить для них обувь, или пишите картины, которые очень плохие, и вы знаете об этом, но которые удовлетворяют низкопробные вкусы публики. Но не посвящайте свою жизнь произнесению проповеди, в которых нет ничего из того, что хочет сказать через вас Бог, только то, ради чего они нанимают вас и готовы слушать. Будьте же смелы, будьте независимы. Очень хорошая цитата. Хочу вам повторить, братья, не думайте, что мы живем время, когда не надо страдать. Во 2 Коринфянам 11:20 Павел дообъясняет нам, что же значит его страдание. Помните, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? То есть были всегда люди, которые не разделяли устремления Павла. Были люди, которые приносили боль в его жизни. В жизнь каждого настоящего пастора, проповедника, люди в церкви будут приносить боль, и вы должны к этому быть готовы, братья. И смотрите на это оптимистично. Почему? Почему важно правильно смотреть на это? Потому что Бог хочет, чтобы ваша проповедь не была сухой. Он хочет, чтобы вы выходили за кафедру и горели этим словом, ради которого вы посвятили жизнь. Он хочет, чтобы вы демонстрировали людям, что несмотря на то, что многие из них доставляют вам в вашу жизнь, несмотря на то, что есть много противостояния, вы готовы продолжать верно проповедовать Слово. Но если при малейшей угрозе комфорту и при малейшей от вас жертвы вы начинаете роптать на судьбу проповедника, значит, привилегию служить проповедью вы оцениваете в грош, на копейку. Но если пламя нашей смелости наперекор скорбям не гаснет, а наоборот разгорается, это значит, что Бог будет мощно работать через нас, братья. Итак, мы с вами говорили о первой характеристике эмоционально сильной проповеди. Это страстная проповедь, она должна быть смелой проповедью. Смелость добавляет страсть в вашу проповедь. Вторая характеристика – это убежденная проповедь. И сегодня Алексей много говорил об убежденности учителя или лидера. И это видно в жизни апостола Павла. Посмотрите на третий стих. Дальше мы видим, почему апостол был убежден в том, что он проповедует. Эта убежденность видна, если даже посмотреть третий, четвертый, смотрите, третий, ибо То есть вот почему мы дерзнули проповедовать вам, фессалоникийцы, ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни чистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу. Он говорит, Бог доверил нам благовестие, так мы и говорим. И мы не угождаем людям, мы уверены в том, что мы говорим. Как же достичь убежденности в нашем служении, в нашем проповедовании? Братья, мы должны, первое, мы должны очистить нашу проповедь от заблуждений. Второе, мы должны убрать из нашего сердца нечистые мотивы. И третье, мы должны применять бесхитростные методы. Я вам покажу в третьем стихе очень ясное доказательство. Посмотрите на третий стих. Апостол Павел говорит, «Ибо в учении нашем нет заблуждений». Нет ни заблуждения. Да? Это значит, что он говорит, я проповедую без заблуждений. Если вы хотите быть уверены в том, что вы проповедуете, избавьтесь, уберите из вашей проповеди разные, какие могут быть заблуждения. Вот это слово «заблуждение» – это «планейс» по-греческому, или просто на русский язык это «планета». Что здесь хочет апостол Павел сказать? Тогда, когда во времена апостола Павла моряки, они ориентировали судно по звездам. Но иногда они могли спутать планету со звездой. И тогда сориентировать судно не по звездам, а по планете. А эти планеты, они постоянно блуждали по небосводу. И поэтому получалось, что если моряк, если тот, кто ведет корабль, ориентировался на планету, то рано или поздно эта планета будет заблуждением. Она уведет его в сторону. Иными словами, Павел говорит, что его учение – это не блуждающая планета, но полярная звезда истины, которая дает точный ориентир в небеса. Я вам хочу дать несколько практических советов, как избавиться от заблуждений. Как вам, братья, держать верный курс? Первое. Братья, усердно изучайте Библию, читайте много, глубоко, вдумчиво, молясь при этом и не успокаиваясь, пока не разберетесь в сложных местах Писания. Еще раз повторю, очень сосредоточенно, внимательно читайте Писание, молитесь и не успокаивайтесь, пока разберетесь в сути или в сложных местах. Стремитесь к самообразованию. Для этого, помимо Библии, читайте хорошие книги. Много хороших книг, и вот накануне мы с братом говорили, все не перечитаешь. Но, братья, хочу задать вопрос, сколько читаете ли вы книги? Если читаете, как часто, сколько вы читаете книг? Если вы будете мало читать книги, ваше самообразование, оно будет на низком уровне. Это значит, вы рискуете быть замкнутым в себе. Но мы знаем, что Бог дал дары церкви, это церковь по всей земле. Есть одаренные люди, которые очень хорошо понимают истину в Писании. Они пишут книги для того, чтобы вы проверили себя, а правильно ли вы ведете церковь, правильно ли вы понимаете и объясняете истину Писания. Поэтому стремитесь к самообразованию. Еще, прислушивайтесь к совету верных служителей. Не думайте, что только вам Бог открывает истину. Есть такие люди, которые заканчивают институт библейский или семинарию, и все, они уже ученые. Уже никто не подойди, не дай совет. Братья, мы всю жизнь должны учиться с вами. Независимо, сколько вы там семинарий закончили. Если вы не готовы, если вы не обучаемы, вы оказываетесь в той точке, что рано или поздно вы можете сбиться с курса. Искренне верьте тому, что Бог вам открыл через свое слово. Подражайте примеру Джонатана Эдвардса, который принял решение, что когда он столкнется с какой-либо богословской проблемой, немедленно будет стараться осмыслить ее, если мы этому не воспрепятствуют обстоятельства. Как вы относитесь если к каким-то проблемам, если вы не понимаете какое-то место Писания, и вы можете отбросить Библию в сторону и сказать, нет, ну это не для меня, надо много времени, не буду с этим разбираться. Либо все-таки вы прикладываете все свои усилия для того, чтобы докопаться, понять, а что же хочет сказать Бог. Подражайте Джонатану Эдвардсу, как он. Не успокаивайтесь, пока вы не решите тот сложный вопрос, который сейчас перед вами поставит Бог. Еще один совет. Изучайте Писание так постоянно, и так часто, и так регулярно, чтобы для вас самих был очевиден ваш рост и познание Слова Божия. Всегда за время всей истории были мужи Божьи, которые стояли за истину и были готовы отдать жизнь, потому что знали, что церковь должна иметь верные ориентиры. Итак, вы будете убежденным проповедником, если будете проповедовать без заблуждений. Второе, вы будете убежденным проповедником, если будете проповедовать с чистыми мотивами. Посмотрите второй стих. Павел говорит, ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений. Иными словами, образ жизни Павла был чист, свободен от похоти. Это слово «ex akatarsias» по-гречески, значит «быть свободным от похоти». Это слово очень широкое, его можно применять к чистоте сексуальной, к моральной чистоте. Но здесь апостол Павел хочет сказать, что он был свободен от амбиций, гордости, жадности, от жажды к славе. Вот это мы должны, братья, постоянно исследовать, есть ли у нас вот эти грехи, тайные грехи сердца. Желаем ли мы возгревать свою славу, свою гордость? Наполнено ли наше сердце амбициями? И на самом деле, я думаю, что если вы скажете, что у меня никогда этого не было, это неправда. Другой вопрос, что я борюсь с этим, да, это хорошо. Но сказать, что это не приходит к вам, это неправда. Истина беспрепятственно может дойти до слушателей только тогда, когда будут удалены все дамбы нечистых побуждений. Будет нелепо подавать отменно приготовленную пищу в плохой посуде. Представьте, вы пришли в ресторан с семьей, вы сели за стол, жена, дети, вы заказываете самую лучшую пищу, и приходит официант в грязной одежде, от него плохо пахнет, в тарелке там застывший борщ, но блюдо, которое там лежит, оно великолепное. Так бывает, когда проповедники с нечистыми амбициями проповедуют Слово Божье, когда они пытаются перед паствой накрыть стол Слова Божьего, но при этом их сердца наполнены нечистыми побуждениями. Ричард Бакстер в своем труде «Реформированный пастор» пишет: «Единственной нашей целью должно быть спасение душ и прославление Бога. Себелюбивые мотивы разрушат наше служение, и не имеет значения, насколько добры наши дела сами по себе. Если мотивы нечисты, братья, если наши мотивы нечисты, если проверяйте, почему я делаю то, что я делаю, почему я проповедую, для чего я служу людям, и если вы увидите, что там нечистый мотив, Бакстер говорит, если мотивы нечисты, то даже самая лучшая проповедь будет не более, чем самый славный грех». Самая лучшая проповедь лучше, чем самый славный грех. Мы должны проверять нашу мотивацию. Конечно, есть опасность перейти к самокопанию, но личный самоанализ в уединенной молитве перед Богом еще никогда никому не повредил. Джонатан Эдвардс, одно из решений Джонатана Эдвардса было таким. Решено постоянно, со всяким усердием, внимательно следить за состоянием своей души, чтобы точно знать, действительно ли мне дорог Христос. Действительно ли мне дорог Христос? Решено делать это для того, чтобы, когда придет смертный час, не пришлось горько сожалеть о своем нерадении. Конец цитаты. Итак, вы, подобно Павлу, будете проповедовать, братья, с убежденностью, если вы будете проповедовать без заблуждения, если у вас будет точный, ясный курс, и вы будете проверять, правильно ли вы ведете церковь. Второе, вы будете дерзновенно проповедовать, если у вас будут чистые мотивы, ваше сердце будет чистым пред Богом. И третье, вы должны использовать, братья, бесхитростные методы, это последнее, бесхитростные методы. Посмотрите концовку 3 стиха 2 главы. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни чистых побуждений, ни лукавства, ни лукавства». Хочу спросить вас, братья, какие вы методы используете в служении? Павел был чист не только в том, что он говорил, не только в том, зачем он говорил, это мотивация, но в том, как он говорил это. То есть Павел не пытался обратить людей, скрывая, например, цену следования за Христом. Цену следования за Христом. Он ясно очень говорил, что вам, фессалоникийцы, об этом написано в 3 и 4 стихе, вам суждено пройти через скорби. Вам суждено пройти через скорби. Да, вы уверовали, это хорошо. Да, у вас есть жизнь вечная. Но будьте готовы, что вы будете платить за то, что вы приняли Христа. Он не пытался обратить людей в веру мошенническим предложением Евангелия материального благополучия, как сейчас делают во многих харизматических церквях. Либо предложением карьерного роста и успеха в бизнесе. Слушай, если ты обратишься к Богу, если ты покаешься, твои дела пойдут вверх. Ты будешь успешным бизнесменом. Это все уловки, это неправильные методы благовестия, неправильный подход к проповеди слова. Нет ничего этого мы не видим в проповеди Павла. Евангелие не терпит, когда его подают с приправой лукавства. И отметьте, братья, все ложные учения пытаются привлечь человека, обещая уже здесь на земле массу наслаждений, временных наслаждений. Слушай, тебе нужно здоровье, или, ну, это не наслаждение, ну, например, тебе нужны деньги, приходи, Бог даст. Если у тебя проблема со здоровьем, обратись, и Бог поможет тебе. Христианская жизнь, мы должны понять, что христианскую жизнь нельзя сравнить с прогулкой по парку. Мы должны беречь нашу проповедь от манипуляций человеческими меркантильными интересами. Иногда проповедник хочет быть добрее Бога, и поэтому он как-то сглаживает острые моменты Евангелия. Но это неправильно. Помните, Иисус так не поступал. Например, он общался с богатым юношей. Да? Что он сказал богатому юноше? Матфея 19:21. «Пойди, продай имение твое и раздай нищим». Некоторые бы, слушая слова Иисуса, говорили: «Слушай, Иисус, сейчас этот богатый, он уйдет. Ты ж аккуратней с ним. Смотри, он сможет поддерживать твое служение. Аккуратней, не надо так резко». Иисус сказал, закончил: «Приходи, следуй за мной, когда ты продашь все имение, отдашь нищим, тогда приходи и следуй за мной». И что этот юноша? Он ушел и не последовал за Христом. А помните разговор Иисуса Христа или проповедь Иисуса Христа о хлебе жизни? И многие ученики соблазнились о том, когда Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». И кто-то бы сказал: какие слова ты используешь, Иисус? Ну, надо как-то мягче проповедовать. Смотри, столько учеников у тебя было, и сейчас они все отвернулись от тебя». Помните, об этом написано в Евангелии от Иоанна 6:60. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, как можно это слушать? И потом они оставили Христа. А помните разговор с Никодимом? Но явно Иисус Христос не говорит ему комплименты. В 10 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Фактически он обличал его за то, что он не знал элементарных вещей, что в Царство Небесное невозможно войти, не родившись свыше. Очень острый язык, прямой язык Иисуса Христа. Одному проповеднику задали вопрос: «Не боитесь ли вы отвергнуть людей? Не боитесь ли вы разогнать церковь, если вы будете проповедовать о цене следования за Христом?» На что он ответил просто цитатами из Евангелия. Лука 14:33, слова Христа: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Марка 9:43: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее». Очень резкие слова. Иисус здесь ясно говорит, что нужно приложить все свои усилия к борьбе со грехом. Матфея 10:35: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его». Иисус, аккуратней. Слушай, люди любят семьи своих родных и близких. Ты сейчас будешь проповедовать, что ты пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью. Слушай, кто за тобой пойдет? Братья, как мы проповедуем? Говорим ли мы всю правду? Что будет стоить человеку обратиться ко Христу? Или мы думаем так: надо заманить некоторых людей, сказать только чуть-чуть о небесах, о том, как там будет хорошо. А потом, когда он будет ходить долго в церковь, потом мы всю правду ему и расскажем, что, слушай, кроме этого, тебе надо будет платить определенную цену, должен биться со грехом, твои родственники от тебя могут отказаться. Это мы потом скажем, но сначала мы должны как-то его привлечь. Но когда вы смотрите на то, как проповедовал Иисус Христос, он проповедовал вначале уже о кресте. Если люди хотели обратиться и последовать за ним, он начинал с цены следования за ним. Я вспомнил, как один служитель, Ричард Вурмбранд, так проводил подготовку к крещению. Когда он занимался с подростками, с молодежью, которые хотели принять крещение, последнее занятие было такое: он брал эту молодежь и отправлялся в зоопарк. Подводил к клетке со львами и показывал на львов и говорил: вот эти животные терзали тех, кто, приняв крещение, следовал за Христом. Потом он говорил: наверное, в это время сейчас вас не будут терзать животные, но вы можете встретиться с людьми, которые страшнее этих животных. Готовы ли вы принять крещение и следовать за Христом? И многие молодые люди со слезами на глазах говорили: да, мы хотим. Он в самом начале объяснял людям, что будет стоить следовать за Христом. Как мы проповедуем? Может быть, мы используем хитрые методы как-то скрыть аккуратненько, чтобы не спугнуть людей. Нет, братья, мы должны проповедовать всю истину. Прямо. Можно было бы продолжить цитировать жесткие выражения Христа, которые он часто проповедовал перед множеством народа, и увидеть ясно, что Христос никогда не смягчал Евангелие и истину. Он ясно настаивал на искреннем беззаветном посвящении. Итак, со 2 по 4 стих мы увидели две характеристики эмоционально сильной проповеди. Почему апостол Павел был эмоционален? Почему его проповедь была страстной? Потому что он был смелым, потому что он смело возвещал проповедь и убежденно. А почему была смелость? Потому что Бог провел его через страдания, он испытал трудности в служении, и от этого его смелость возгорелась. А почему он был убежденный? Потому что не было нечистых мотивов, он использовал правильные побуждения, не было заблуждений в его учении. Если это будет в вашем служении, в вашей проповеди, братья, вы будете гореть за кафедрой на самом деле. И закончу я одной историей. К одному проповеднику подошло несколько членов его общины и рассказали о проблемах в церкви. Изливая свои обиды, они рассказывали о том, как другие люди в церкви их обижают, неправильно поступают и так далее, и так далее. Отвечая на их жалобы, проповедник сказал: «Вы правы, вы абсолютно правы». Эта группа ушла, на следующий день приходит другая группа, которая объяснила этому проповеднику, что те совсем не правы, что совсем все по-другому. На самом деле они нисколечко их не обижали, что виноваты-то те и так далее, и так далее. И тогда проповедник выслушал их и сказал: «Вы правы, вы абсолютно правы». Тогда жена, что говорит ее муж, вбежала, и она просто уже не выдержала и сказала: «Слушай, но более безвольного человека, чем ты, я еще не встречала». На что он ответил: «Ты права, ты абсолютно права». Слишком часто люди за кафедрой напоминают этого персонажа. Они такие безвольные проповедники, которые ничего не отстаивают, а лишь погружают слушателей в благодушие и монотонно бубня ведут свою аудиторию в вечность без Христа. Они не отстаивают истину, не горят, они не готовы говорить прямо, они не готовы служить людям истины. По определению, проповедник Евангелия – это человек, который дерзновенно стоит за то, что проповедует, будучи абсолютно убежден в том, что он проповедует. Братья, поступайте так, и вы будете успешны в служении. Аминь. Хорошо, давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность, что мы можем подражать апостолу Павлу, смотреть на его жизнь, что мы можем проверять себя. Мы признаем, Господь, что мы немощные, слабые, что в нас много несовершенств, и речи здесь не идет о том, что мы совершенны, но это не значит, это не лишает нас ответственности проверять себя и работать над своим характером для того, чтобы возрастать в проповедовании истины. Я прошу, Господь, Тебя за тех братьев, которые здесь. Я прошу, Господь, чтобы Ты исправлял взгляд братьев на те трудности, которые они переживают. Чтобы они смотрели на эти трудности, подобно апостолу Павлу. Ты допускаешь эти сложности в служении, эти скорби и переживания, для того, чтобы выплавить из них смелых проповедников. Также я прошу, Господь, чтобы братья очень старательно подходили к тому, что они проповедуют. Чтобы их проповедь была убежденной, они должны проповедовать истину, не имея нечистых побуждений в своем сердце. Они должны проповедовать истину верно и правильно, и используя верные методы. Я прошу, чтобы это тоже было частью, составляющей их служения. Благослови, Господь, эту гвардию служителей. Господь, благослови братьев, когда они поедут домой, чтобы они были преданы истине Твоего Писания и подражали апостолу Павлу, как он подражал Тебе, Иисус. Слава Тебе, поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.